Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». И наш умный парень сегодня Юрий Твердохлеб, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов, факультет финансов банковского дела РАНХИКС. Юрий Семенович, здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый день.
Добрый день, да. 7373948. Телефон, смс плюс 7-925-888-948. Твиттер «Собака говорит и Москва», телеграм «Говорит и Москобот». Давайте как раз, вот мы с вами уже начали до эфира говорить, и со слушателями тоже уже успели частично это обсудить. Хотелось бы вашего мнения, потому что Росстат дает данные по детской бедности в стране, что каждый пятый ребенок в России оказался за чертой бедности. Это, правда, данные за 2018 год, но это какие-то особенности подсчетов работы Росстата. И там ваши коллеги, в частности, из Высшей школы экономики говорят следующее, что вот эта бедность детская, она потом негативно сказывается, в принципе, на жизни этих детей, потому что они отрезаны от хорошего образования, от, значит, там, технологического прогресса или еще что-то. Но сразу же вспоминаются возможные исключения из правил, когда люди из бедных семей, что называется, выбиваются в люди и становятся богатыми. Наверное, таких меньше. Но здесь вопрос возникает, а в принципе можно решить эту проблему системно, чтобы не было, скажем так, чтобы люди не опускались в нищету с рождением детей?
Ну, вот действительно, Евгения, то, что сама по себе проблема системная, это факт. И как любая системная проблема, она нуждается, конечно же, в системном разрешении. Что касается бедности детей, то мы с вами понимаем, что бедность вообще сама по себе достаточно опасная вещь с точки зрения стабильности в обществе, с точки зрения, если хотите, даже развития экономики. А бедность детская, это еще, кроме всего прочего, это еще мина замедленного действия, которая может рвануть как раз в связи с недостатками воспитания, которые могут возникать вот именно в связи с бедностью у детей, потому что здесь мы сможем с вами столкнуться с тем, что у ребенка изначально будут закладываться определенные негативные черты, которые в конечном итоге в будущем могут вылиться в достаточно серьезные проблемы.
Есть такая, не техника, а такой тезис или термин в психологии, по-моему, бред ущерба.
Абсолютно
вот такая
верно.
Штука есть.
Абсолютно.
Это вот про бред ущерба.
Абсолютно
говорите.
Верно, да. Вот. И, конечно же, с этим необходимо бороться. И бороться с этим нужно на уровне государства. Каким образом бороться? Взять, раздать всем бедствующим деньги – это неправильно. И мы с вами видим, что действительно сегодня то, что предпринимается в нашем правительстве, руководством страны, это как раз некоторые попытки адресной помощи тем слоям населения, которые в этом нуждаются, с тем, чтобы заложить основы будущих поколений. Так. Еще один очень важный момент, который сегодня тоже есть. Вот сегодня мы можем говорить о том, что мы находимся в достаточно непростой демографической ситуации, которая вынуждает нас, помимо борьбы с бедностью, еще и решать вопросы стимулирования рождаемости.
Стимулирование рождаемости. Здесь тоже возникает сразу вопрос. Мое глубокое убеждение, что люди рожают, безусловно, не для государства, а для себя или случайно. Такое бывает. Вот. Но когда государство говорит, нам нужно больше людей, нам нужно стимулировать рождаемость, окей, а что еще для этого можно сделать? Ну хорошо, был мат-капитал. Очень многие возлагают, точнее, как говорят, большое благо принес мат-капитал, но правда, когда мат-капитал был введен, это параллельно совпало с ценами на нефть, и в принципе доходы людей росли. Поэтому мне кажется, что рождаемость была большой не потому, что мат-капитал ввели, не только потому, а еще потому, что в принципе доходы росли. А здесь сейчас какая история может быть?
Не, ну, надеяться только на то, что государство будет поддерживать рождаемость через различные формы стимулирования, в данном случае материального стимулирования, как-то мат-капитал, какие-то целевые выплаты, это, конечно же, неправильно. В конечном итоге предпосылками для стимулирования рождаемости является и, безусловно, и общая стабильность в экономике, и самое главное, позитивные ожидания. чего, к сожалению, сегодня нет. И, собственно, вот как раз, наверное, это одно из ключевых направлений, которое сегодня должно реализовывать
правительство. У нас очень маленький горизонт планирования.
Абсолютно. Да, к сожалению, это так. Ну, вы сами видите, в общем-то, факторы, которые оказывают влияние на то, что этот горизонт планирования сужается, он, в общем-то, носит не только внутренний, и не может быть даже не столько внутренний, сколько глобальный характер, я бы сказал, и внешний характер, те же санкции, тоже то, что мы сегодня наблюдаем в связи с пандемией, согласитесь, это все факторы, которые в значительной степени сужают горизонты планирования, горизонты, в общем-то, позитивного восприятия своего будущего.
Но, опять же, все равно все сходится на чем, что семья решила еще детей родить, ну, или как бы это была внеплановая беременность, которую сохранили и так далее, незапланированная. Вот, а есть действительно люди, которые говорят, ну, вот видите, ипотеку-то снизили, можем теперь потянуть. Таких много?
Вот, как раз то, о чем мы с вами говорим, как раз то, что государство должно комплексно подходить к этим вопросам. Снижение взносов по ипотеке, снижение процентных ставок по кредитам, разработка целого ряда программ поддержки молодых семей, малообеспеченных слоев населения. Все это в конечном итоге нацелено на повышение, я бы сказал, оптимизма ожиданий и расширение горизонта планирования.
Хорошо. Насколько вот эти программы расширяют тот самый горизонт? Потому что тут я увидела у одного знакомого юриста, значит, из практики его, что человек взял кредит, дорогой кредит, ипотека, да, у него было много денег, так далее. Но так случилось, он умер в 38 лет. И там просто были расценки, ему за 30 лет сколько нужно выплатить денег. То есть ему процентов нужно выплатить ровно столько, сколько стоимость самой квартиры. То есть мало имеет, наверное, снижение первоначального взноса до 15%, с 20%, как это было вчера сделано. Вот. И, например, установить льготную ставку на первые 3 года, там 6%, или на весь срок, потому что многодетная семья. Но в целом проблема переплаты, она насколько нивелирует здесь вот те усилия, которые направлены, как то уменьшение взноса, льготная ставка.
Ну, вы знаете, в данном случае я могу вам сказать, как работник банка. Так. Ведь что такое оплата процентов по кредиту? Это, по сути, оплата тех услуг, которые банк оказывает, предоставляя кредит, тех издержек, которые несет банк по оценке заемщика, угу, по обеспечению гарантии возвратности, по созданию вот той инфраструктуры, посредством которой, собственно, осуществляются платежи, закладывая те риски, которые есть. Ну и, в конце концов, стоимость ресурсов, денежных ресурсов, которыми банк оперирует. И, как ни странно, самая незначительная часть из всего этого – это то, что составляет доходы банка, которые идут на развитие. Особенно сегодня мы с вами можем сказать, знаем сегодня, что банк – один из наиболее низкомаржинальных направлений бизнеса по сравнению со многими другими. И сегодня банки, как ни странно, тоже могли бы нуждаются, в общем-то, в определенной форме государственных поддержки.
Ну, это как застройщики тоже говорят, у них тоже маржа небольшая, поэтому дайте денег.
Да, да, можно говорить бесконечно об этом. Но в конечном итоге мы с вами понимаем, что переплата по кредитам будет всегда. И она определяется не аппетитами участников рынка, она определяет целым рядом факторов, не только аппетитами участников рынка, но и тем целым рядом факторов, которые, собственно, дают возможность этому рынку функционировать. У нас сегодня процентные ставки такие, какие они есть. Мы видим, что сегодня создан тренд на снижение процентных ставок. И я думаю, что тот же ваш знакомый, угу, сегодня, имея возможность осуществить, или его родственники, кому досталось наследство обязательства по ипотеке, потому что, я так понимаю, он умер, да?
Да, это как раз ее юрист, вот, который теперь этим делом занимается.
Да, вот он имеет возможность реструктуризировать кредит на новых условиях. Сегодня банки на это идут. И уменьшить, насколько это возможно в наших условиях, те выплаты, которые подлежат по данному кредиту. Но это в любой стране, в любой экономической системе, в которой бы не существовали бы, мы понимаем, что тот же кредит – это ресурсы, которые носят платный характер, и, собственно, какая-то часть этих денежных средств, которым распоряжается клиент, получив кредит, он должен их не только вернуть, но и вернуть с определенными с определенными процентами.
Да. Да, но вот здесь еще наблюдатель задает вопрос. Главный вопрос, зачем нам на пороге технологической сингулярности повышать рождаемость? Люди-то не нужны, даже солдат сейчас уже столько не нужно. И мне всегда эти вопросы, честно говоря, вызывают отрыбь, потому что, ну а как-то, кому нам? Дети, вот я родила ребенка, потому что я хотела ребенка. Вот, вне зависимости от того, что там, как происходит, нужно это государство, не нужно это государство, это нужно прежде всего мне. И вот как бы, когда в общем рассуждают, зачем нам, зачем там соседу, чтобы я родила, ну, мне все равно, что он подумает.
Ну, вы знаете, этой идеи, насколько я знаю, уже без малого лет 50.
Какой? И зачем лет, нам?
Да, зачем нам лишний рот, рты, зачем нам лишние руки и так далее, и так далее. И вот, собственно, само развитие человечества показывает, что лишних людей не бывает. Что сфера применения человеческих возможностей, они безграничны. Но если я приведу пример, что сегодня, например, из 7 создаваемых вновь рабочих мест, 7 создаются в сфере услуг.
Так.
И причем это не только в нашей стране. И мы с вами видим, что если раньше основные рабочие места создавались, допустим, еще лет 50 тому назад в сфере материального производства, то сегодня крен сместился. И я могу сказать, что это та сфера, где возможности участия людей, и несмотря на век автоматизации, глобальной цифровизации и так далее, мы все равно будем сталкиваться с необходимостью рабочих рук.
Рабочих рук, хорошо, но здесь же еще меняется, в принципе, поведение людей. То есть понятно, что мы с вами вступаем в технологический век. Плюс еще история следующая, что нет такого: 40 лет проработал на одном заводе, ушел на пенсию. Сейчас, в принципе, нормально менять даже сферу деятельности и так далее. Если там, как говорят в Штатах, хорошо менять работу раз в 5 лет, у нас считается, что смена работы — это что-то страшное просто-напросто. Ну, как-то это стресс большой для человека. Вот, то здесь, в принципе, поведенчески как-то люди с изменением вообще экономического уклада поменяются, и как, самое главное, вот что есть экономика будущего и люди в ней?
Ой, на этот счет, вы знаете, есть очень много различных взглядов. Различных взглядов. И, насколько я понимаю, вот единого мнения на этот счет нет. В данном случае я могу высказать лишь свое предположение. Да. Я считаю, что, да, какие-то сферы деятельности людей, они модифицируются. Какие-то сферы деятельности, они могут даже перестанут существовать. Но на смену придет целый ряд других сфер деятельности, сфер приложения интеллектуального потенциала, физического потенциала, которые, в общем-то, о которых, может, даже сегодня не догадываемся. Mm-hmm. Вот скажите, могли мы предположить, допустим, еще лет 10 тому назад, что появится такая достаточно популярная сфера деятельности, как блогерство?
Да вряд ли.
А вы посмотрите, насколько сегодня эта сфера динамично развивается.
Угу.
Вот. Ну, это как один из примеров. Пожалуйста, мы могли предположить, что сегодня человек может достаточно эффективно, дистанционно работать и создавать достаточно интересные продукты, которые он может создавать, имея перед собой компьютер, определенные знания и, в общем-то, не завязанным ни на офис, ни на рабочее место, а, по сути, выполняя целый ряд функционалов, которые сегодня и оказывают услуги и крупнейшим корпорациям, и политикам, и банкирам. Вот я могу привести пример, что сегодня вот в связи с пандемией мы столкнулись с очень интересной ситуацией. Мы практически в вузах, ну, весь учебный процесс перевели на дистанционный формат. Если раньше это было как некая экзотика, которая, в общем-то, мы воспринимали это, ну, как некая, может быть, даже дань моде, то сегодня нас ситуация вынудила практически весь комплекс учебных дисциплин осуществлять в дистанционном формате.
И я вам могу сказать, многие взвыли.
Да, и я вам могу сказать, что да, в некоторых аспектах мы реально можем потерять в качестве образования, но некоторые аспекты учебного процесса, могу даже привести пример, вот с чем мне доводило сталкиваться, например, та же защита курсовых работ.
Так.
Она в дистанционном формате оказалась гораздо более для меня эффективной и удобной для моих студентов, чем, допустим, если бы мы сидели в аудитории. Мы достаточно вольны были во времени проведения. Сам по себе формат дистанционный, он позволял, в общем-то, достаточно эффективно эту всю работу проводить. И, в общем-то, сказать о том, что в аудитории это было лучше, я не могу. Но в то же самое время семинарские, допустим, лекционные занятия, конечно же, здесь они себя, в общем-то, пока еще не проявили в том эффекте, в котором, в общем-то,
люди социальные существа, да. Поэтому я думаю, что одним экраном просто кому-то это будет легко, но для кого-то была даже эта знаменитая статья, по-моему, в «Нью-Йорк Таймс», что технологии и вся электронная сфера интернета — это скорее для бедных, а вот богатые, чтобы личное общение было, личное участие, вот это вот все, никакой телевизор. Или медицина, только тет-а-тет с врачом, ну, какие-то тоже такие фантазийные истории. Но здесь все-таки, возвращаясь к текущей ситуации и ситуации с бедностью детской, вот ребенок, он объект экономики. Росстат подсчитал, что каждый пятый ребенок в России оказался за чертой бедности. С ним деньгами делятся родители. Значит, по факту что получается? Что родители, проблема государства в чем? Что родители мало, имеют мало денег.
Ну, в общем-то, да, так оно и есть. Мы с вами понимаем, что низкий уровень дохода достаточно большого количества наших сограждан – это, в общем-то, та проблема, которая существует сегодня в нашей экономике. И, собственно, решение этой проблемы видится достаточно очевидно. Это повышение. Создание условий для роста доходов.
Создание условий.
Как, и перераспределение этих доходов вот по тем направлениям, которые... и достаточно эффективны, достаточно интересны были бы для будущего государственного развития.
Возможно ли это здесь? Перераспределение и, соответственно, увеличение. То есть мы понимаем, что у нас МРОТ очень маленький, 12 130 рублей. Но при этом, когда ведутся рассуждения, например, с депутатами Государственной Думы или с финансовым блоком о том, а как бы все-таки повысить, потому что 12 130 – это очень мало, объективно очень мало. Говорит, ну, люди, которые так получают, у них же еще огороды есть, они могут себя пропитать, но фактически мы находимся, что называется, на нижней ступени пирамиды Маслоу. То есть базовое чувство безопасности в виде дома – шатко, в виде пропитания – очень шатко, в виде теплой одежды тоже очень шатко. Когда там думать о каком-то креативе?
Проще простого. Давайте увеличим его в 5, в 10 раз.
Так.
Ну, кто от этого выиграет? И в данном случае вот все эти цифры, величины МРОТа, величины пособий, они опираются на достаточно четко понимаемый базис. Это и реальные доходы, которые получает государство. И в конечном итоге то, что сегодня такая величина МРОТа и такая величина тех же пенсий, тоже проблема очень серьезная, это все обусловлено тем уровнем развития экономики, в которой мы с вами живем. И сколько бы ни говорили о том, что это надо увеличить, давайте все-таки думать будем о базовых, фундаментальных аспектах определения этих пособий, которые могут идти на поддержание социально уязвимых категорий людей. Это с одной стороны. С другой стороны, мы с вами видим, что наше государство в лице правительства, оно делает достаточно серьезные шаги в части поддержки. И вот говоря о проблеме детской бедности, и мы видим, что даже в условиях пандемии, понимая, что реальные располагаемые доходы россиян снижаются в связи с, по сути, ну, сдуванием экономики, мы видим, по сути, вот я недавно давал комментарии вашим коллегам, и мне даже сказали, вот ситуация катастрофическая, и я их осадил, говорю, ну как, она не катастрофическая, она сложная. Но экономика, как сфера деятельности, это сфера, которая в конечном итоге находит выходы. И вот, собственно, мы видим сегодня,
что за счет кого? Ситуация, здесь, да, очень важно.
За счет кого? За счет людей, за счет тех, кто эту экономику может развивать. За счет рабочих рук, за счет, если хотите, решений эффективных или менее эффективных. Ну, в общем-то, вот это то, что в конечном итоге обеспечивает условия для развития экономики. И вот то, что мы сегодня с вами видим, ведь государство в конечном итоге в условиях пандемии предприняло целый ряд, я на мой считаю, достаточно серьезных шагов в поддержке, прежде всего, подрастающего поколения. Мы с вами знаем, было несколько траншей в поддержку молодых семей.
10 тысяч рублей было,
да? Вот, да.
10 тысяч, 5 тысяч
было. Ну, вы знаете, это, в общем-то, как показывает даже в наших условиях практика, это, в общем-то, в определенной степени подспорье.
Вы же видели, эти деньги пошли на погашение, была статистика микрозаймов.
Ну, вы знаете, наверное, у каждой, кто получил эти деньги, он решал те проблемы, которые для его семьи были в данный момент наиболее значимыми. Я вот вам в начале разговора говорил, у меня есть три внучки.
Да.
И вот две внучки, которым уже 3 годика.
Так.
И вот они уже выросли из детской кроватки. Вот мой сын с невесткой, они на эти деньги, ну, конечно, добавили еще что-то свое, они, собственно, купили им кроватки, которых они могут...
Нет, я тоже ребенку купила резиновые сапоги.
Так что в этом смысле, конечно же, наверное, люди, получив эти деньги, они их, в общем-то, направили по тем направлениям, которые считали в данный конкретный момент наиболее важным.
В данный конкретный момент, да, но в долгосрочной перспективе. То есть, хорошо, люди закрыли какую-нибудь дыру финансовую за июнь, за май. А что будет в сентябре, в октябре тоже? Подходят к концу на тот момент эти налоговые каникулы, которые будут. А потом история с тем, как люди вкладывали в бизнес, потом за счет отсутствия оборота этот бизнес прогорел, это все было. Были сложности с получением просто вот этих вот каких-то кредитов или реструктуризации. Были сложности у более крупных компаний получить поддержку от государства, потому что, говорят, там были такие отчеты и что-то такое, что проще было не получать, а как-то перебиться чем-то.
Было так, да.
Вот здесь просто интересно, понятно, что если совсем, вот, что называется, припекает, тогда, наверное, люди идут. Но стратегически вы видите в долгосрочной перспективе, что люди как бы выплывут, и даже те, кто потерял, например, свой бизнес, они найдут в себе силы, например, что-то другое предпринять или где-то найдут деньги, потому что помимо этого бизнеса у человека может быть ипотека, 2 детей, беременная жена, и что делать? Непонятно.
Проблем очень много, проблем очень много. И вы знаете, наверное, действительно, то, что было предпринято сейчас в условиях пандемии, это позволило решить текущие задачи. Но то, что сегодня мы с вами видим, Государственная Дума, мы видим тоже правительство, да и по большому счету предпринимают в части стимулирования экономики, это как раз, наверное, те шаги, которые центральный банк, вот упустил, конечно же, центральный банк, они предпринимают достаточно серьезные шаги для стимулирования экономики, и, собственно, это как раз те инструменты, те рычаги, которые могут создать условия для
чего?
Выхода экономику на траекторию роста.
Траектория роста. Вот. Или все-таки удержать вот на плаву текущий момент. Здесь же просто интересно, ведь как бы какой-то рывок нужно совершить, чтобы из начальной точки прийти в желаемую. Тот самый, как бы добиться того самого роста. Я не говорю даже про точку экстремума, а хотя бы так. Но эти усилия какие-то колоссальные надо применить для этого.
Ну, вы знаете, что касается социальных проблем,
так,
то, несмотря на то, что мне довольно сознательную жизнь заниматься экономикой, я понимаю, что решение экономических проблем без хотя бы разрешения социальных проблем или консервирования их на каком-то приемлемом уровне невозможно.
Вот у нас есть...
И вот это сегодня как раз должно быть абсолютным приоритетом. Все-таки создать условия для того, чтобы у нас ни в коем случае не было снижения доходов населения.
Вот здесь очень еще важный момент. У нас есть ФНБ, Фонд национального благосостояния, который как меч-кладенец. Это что-то такое священное, что-то такое сказочное, где копились деньги, и потом, значит, с помпой распечатывают, а потом стараются не полностью тратить. Хотя там какая-то странная история есть тоже с предложением от нефтяников, как воспользоваться этими деньгами. Но важно же не просто как бы латать дыры текущие, а важно понимать, а какую экономику хочет страна построить. Вот есть у вас представление? Давайте прямо вот сейчас 10 секунд до новостей примерно, и потом продолжим тезисно.
Приоритеты экономики обозначены. Это... развитие высоких технологий, прежде всего, это развитие, обеспечение продовольственной безопасности и обеспечение безопасности, ну, если хотите, военно-политической.
Военно-политической.
Хорошо. Три приоритета.
Давайте как раз это подробнее обсудим после новостей. Юрий Твердохлеб с нами здесь, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов факультета финансово-банковского дела РАНХИКС. Сейчас информационный выпуск, потом еще к вашим вопросам тоже.
уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице, программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Юрий Твердохлеб, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов факультета финансового банковского дела РАНХИКС. А по поводу экономики, новой экономики в Российской Федерации, есть национальные цели, которые есть национальные проекты, которые, значит, утверждает президент. Вот. Но есть какая-то общая мировая конъюнктура. Просто складывается впечатление, что когда ввели санкции и отрубили доступ к дешевым кредитам европейским, посмотрели, ну, давайте подумаем сейчас, где вы. Вроде бы есть свои запасы, вроде бы есть другие страны, где можно взять деньги. То есть есть некое ощущение ожидания. Или все-таки вот эта история с импортозамещением по продуктам, еще почему-то, это объективно процесс не быстрый, поэтому чего добились за 5 лет, это, в общем-то, тоже уже неплохо, как вы считаете?
Да, я считаю, что целые отрасли экономики как раз в связи с теми санкциями, которые были введены в отношении нашей страны, получили колоссальный импульс развития. Прежде всего, это отрасли, которые отвечают, если хотите, за решение проблемы продовольственной безопасности. Одна из ключевых проблем, я бы сказал, даже наиболее значимых проблем любого цивилизованного государства.
Любого цивилизованного государства. Хорошо, но насколько можно действительно сейчас импорт заместиться целиком и полностью? Ведь даже в вопросе развития продовольственного сектора тоже возникают споры, когда говорят, а мы сами ввели эмбарго, и поэтому нет возможности условно сравнить качество продукта швейцарского сыра и российского сыра. И поэтому, если раньше на полке был швейцарский сыр, то, чтобы продавался российский сыр, он должен был выше по уровню быть, чтобы хотя бы было сравнение, то сейчас как бы нет такой необходимости, потому что объективно швейцарского сыра либо совсем нет, либо очень мало.
Ну, я думаю, что сегодня, наверное, это уже не такая трудноразрешимая проблема в условиях, в общем-то, открытости границ. Я не говорю о пандемии, тех ограничений, которые сегодня есть, возможности иметь представление о том, какого качества и каким образом используются технологии изготовления тех или иных продуктов. Я уже не говорю о том, что решение продовольственной проблемы сегодня – это не просто, по сути, занятие освободившейся ниши вот на основе старых технологий, старых каких-то технологических решений, организационных решений. Сегодня мы понимаем, что развитие того же импортозамещения, например, в продовольстве, оно осуществляется на совершенно иных технологических уровнях. Те же роботизированные фермы, те же та же селекционная работа, которая ведется.
Сразу вспоминаю Валентину Матвиенко, которая говорила, как это так, у нас даже своих семян укропа нету.
Абсолютно верно. И вот эти все вещи, они как раз сегодня получают достаточно хорошие предпосылки для развития, потому что отсутствие импортных продуктов, оно вынуждает наших производителей выпускать те же сыры, причем сыры достаточно высокого качества, мы это с вами можем видеть, пользуясь, в общем-то, услугами магазинов, мы видим, что сегодня достаточно интересные решения есть, например, в животноводстве, в отрасли, которую мы, по сути, в целом ряде областей просто потеряли в 90-е годы. И именно ситуация, связанная с санкциями в отношении нашей страны, вынудило, в том числе за счет институтов развития, которые в нашей стране тоже существуют, тот же
Ростехсколько,
я имею в виду прежде всего финансовые институты развития, вот, получить необходимые ресурсы для возрождения, для даже не возрождения, а для создания на совершенно новом качественном уровне, например, животноводческого комплекса в нашей стране.
Понятно, но здесь же еще другой момент возникает сразу про импортозамещение. Помните про многострадальный проект МС-21 самолета? Хотя, может быть, сейчас уже даже двигатель за лицензию он получил, поэтому, может быть, скоро уже как-то полетит этот самолет. Но проблема в чем были? Что был французский композит, крылья. Потом вводятся санкции. Француз говорит, не можем больше. Оказывается, своего нету. Композита. Китайский тяжелее, не такой качественный. То есть в итоге получается импортозамещение через что? Через то, чтобы привезти из Китая, возможно, перебить шильдик. Но по факту как бы это вынужденная ситуация, мы понимаем, да. Но если бы был французский композит, не было бы в принципе проблемы, потому что самолет бы полетел с французскими композитными крыльями.
Ну, мы с вами как раз подошли к очень интересной проблеме, которую мы даже не проговаривали с вами предварительно о том, что будем об этом говорить. Это то, что мы называем сегодня глобализацией. Ведь, по сути, сегодня стираются не только границы между государствами, и границы между государствами еще остаются, а стираются технологические границы. Стираются эти границы, и, по сути, сегодня исключительно национального продукта быть по определению не может. Любой сложный технологический продукт – это продукт коллективного творчества, в котором участвуют специалисты не только разных, не только разных сфер, но и разных стран. И, собственно, как раз вот это говорит о том, насколько, ну, я бы сказал бы, пагубна практика установления санкций на движение, на перемещение технологий, товаров, которыми некоторые страны пытаются решить, там, я не знаю, какие-то свои политические, экономические проблемы.
Просто тогда чем торговать? А возникает вопрос, хорошо, если у Индии очень хорошо идет IT, то Индия может этим зарабатывать, понятно. Но если она будет просто так раздавать свои технологии, страна не сможет зарабатывать. Возникает другой вопрос. Есть международное распределение, видимо, там, не знаю, товаров, услуг, продуктов и так далее. Вот Китай, всемирная фабрика, хорошо. Вот Индия, IT очень хорошо идет. Вот Российская Федерация, что? Чем зарабатывать?
Пока углеводороды и сырьевые ресурсы. Пока углеводороды и сырьевые ресурсы. И, собственно, вот это тот приоритет, который сегодня рассматривается в качестве рычага для создания условий для развития экономики, это внедрение и разработка новых технологий, их внедрение, причем создание механизма максимально оперативного внедрения, уход от различных бюрократических процедур, которые еще в советские времена были достаточно серьезным барьером для внедрения тех или иных новшеств, инноваций, как сегодня принято говорить. И, конечно же, ну, это проблема, которая, ну, не решается одним днем. И мы видим с вами, есть достаточно интересный опыт отдельных регионов нашей страны, например, Калужская область, Татарстан, где, собственно,
кластер такой,
создают на основе кластерных каких-то организационных решений условия для достаточно эффективного внедрения инвестиций.
Для... Сборочный цех Toyota или там, я не знаю, Шкода или какие, поправьте меня, если я неправильно марки называю, это же не про технологии, это сборочный пункт, это другое.
Вы знаете, это некоторые общеизвестные сферы, которые хотя бы даже в тех же, в том же автомобильном производстве. Вот мы с вами знаем, что сегодня, в общем-то, процент локализации производства, он увеличивается. И мне доводилось общаться со специалистами, которые работают вот в том числе в Калуге на заводе Volkswagen. Это действительно люди, которые получают достаточно интересные навыки, которые остаются в России. И, поверьте, там навыки не просто сборщика, не просто какие-то примитивные операции. Это люди, которые становятся носителями тех же технологий, если мы говорим о автомобильном производстве. Но кроме автомобильного производства есть целый ряд других сфер экономики, где, в общем-то, мы с вами можем наблюдать достаточно интересные решения, технологические решения.
Продажа оружия можно. Вот. Почему мы про это, кстати, не говорим с вами, хотя продажа оружия, она довольно серьезная.
Ну, я думал, знаете, я думал о более мирных вещах. Фармацевтика. Вот, электроника. В общем-то, это сферы, где, в общем-то, у нас тоже есть достаточно, опять же таки, композитные технологии. У нас есть целый ряд интересных предприятий, которые делают достаточно интересные, достаточно современные материалы, которые, которые не имеют аналогов даже в мире. Вот, и это как раз те сферы, где мы могли бы, что называется, добиться достаточно серьезных успехов, и в конечном итоге эти успехи могли бы создать условия для развития экономики. Вопрос сегодня во многом даже стоит именно создание условий для максимального ускорения трансформации тех научных идей, которые, собственно, есть в лабораториях, до готового продукта.
Понятно, цепочка должна быть, да, конечно. Да, да. Просто одно дело... Меня тут, во-первых, Анна еще поправляет, что против Швейцарии, да, действительно, санкции не вводили, сыр швейцарского много разного, но дороговато. Ну, швейцарский сыр, хорошо, это была метафора.
Да, да, да,
это
да,
просто
да.
метафора да. была. А, хорошо, по поводу цепочки. Вот складывается впечатление, у нас есть там день космонавтики, еще какие-то. Мы совершаем подвиг, мы совершаем рывок, подвиг и так далее. А потом возникает вопрос, что называется, серийной работы. И вот с этим, как представляется, потом проблема возникает. Вот вчера Крю Дрэгон вернулся на Землю, И сразу же, и многие, кстати, сравнили, сколько стоит на Крю Дрэгон отправить космонавтов, астронавтов. Оказывается, это прям дешевле, чем все остальное. И это, с одной стороны, Маск совершает некий подвиг, и потом говорит, а мы в серийно все это будем делать. И возникает вопрос, а что делать-то потом Роскосмосу? Ну, то есть, к вопросу о том, мы, конечно, можем действительно совершить какой-то рывок, в чем бы то ни было, создать гигантский агрокомплекс. А, что там еще? Создать композитное крыло, допустим. А, вот вчера сказал Минкомсвязь, по-моему, про технологию 6G и так далее. Но речь-то идет именно о том, чтобы это была не разовая акция, а чтобы этих самолетов было много, чтобы этих крыльев было много, чтобы этих агрокомплексов был не один, а их было, по крайней мере, много, чтобы была здоровая конкуренция. Но с этим-то проблема возникает. Серийностью, ну, получается,
это как раз, наверное, то, что называется именно рыночной экономикой. Вот создание эффективно работающего рыночного механизма. Что действительно в нашей стране сегодня вот его развитие идет достаточно серьезными пробуксовками. Мы с вами снимаем какие-то барьеры, получаем достаточно... В целом ряде сфер, сейчас можно привести их достаточно много, начинаем получать достаточно интересные результаты, а потом тут же останавливаемся, как бы чего ни вышло. И бывает, на полпути мы сдерживаем развитие, допустим, того или иного технологического решения, того или иного организационного решения. Uh-huh. Вот это вот немножко пугает. Вот мы с вами знаем, сегодня у нас созданы в России две офшорные зоны. Сегодня... Мы с вами слышали, читали о том, что Россия денонсирует соглашение с Кипром.
Да, да.
Сегодня наши специалисты достаточно активно обсуждают вопрос, а не развернутся ли наши российские предприниматели в сторону офшорных зон, которые созданы в Калининграде и Владивостоке. И вот до нашей встречи я сегодня посмотрел публикации по этому поводу, и я считаю, что, наверное, не будет такого, во всяком случае, на первом этапе не будет такого радикального разворота. И главное из причин, наверное, которая может быть сдерживать наших предпринимателей, которые, собственно, могли бы получать все необходимые льготы в офшорных зонах Калининграда и Владивостока, это, ну, если хотите, в какой-то степени недоверие властям.
Ну, просто есть
которая,
вопрос,
которая
какой?
Имеет определенный исторический базу.
Ну, есть выбор, видимо, довериться товарищу майору зарубежному или своему товарищу майору? Видимо, зарубежному.
Ну, вы знаете, зарубежный товарищ майор, мы просто не знаем. Коллективный. Не знаем, насколько он может быть непредсказуем, и, в общем-то, тем более мы с вами, опять же таки, в условиях вот после 2014 года, когда мы видим, что счета наших достаточно крупных предпринимателей вдруг блокировались.
У этих крупных предпринимателей жизнь там. Это ключевая история,
понимаете? Которые работают, в том числе, и здесь. Ведь это же не только предприниматели, это и крупные госкорпорации, которые тоже столкнулись с определенными сложностями, в том числе и в выполнении тех контрактных обязательств,
да,
которые есть. Понимаете, это там тоже, там свой товарищ майор, там свой господин майор, который эти вещи делает. Но у нас мы с вами, во всяком случае, последние годы мы наблюдаем, что да, эти проблемы не замалчивают, о них говорят, действительно делаются достаточно серьезные попытки создать некую институциональную структуру, в которой можно было бы, которая бы эти проблемы разрешала. Я еще раз повторяю, да, у нас есть очень интересный опыт региональный, вот создание условий для инвестиций, для защиты интересов инвесторов, причем не только отечественных, но и западных. Мы с вами в прошлом году созданы две офшорные зоны, которых, в общем-то...
Калининград и Приморье,
по-моему, Калининград, да? И Владивосток, в которых тоже есть достаточно интересные, я бы сказал бы даже интересные, я бы сказал бы даже очень беспрецедентные условия, которые могут быть интересны бизнесу. Западному бизнесу. Ну, кстати, по иронии судьбы, насколько я помню, в декабре по-моему, 2019 года одним из резидентов нашей вот офшорной зоны стала кипрская компания.
Договорились.
Это можно восприниматься.
Это был маркетинг. Я просто вспоминаю, что у меня был диалог там несколько лет назад с одним застройщиком подмосковным, который строил как раз коттеджные поселки. И начал с небольшого просто выкупа, там, пару гектаров и все. Потом разросся, там, очень хорошая прибыль и так далее. Потом компания вдруг стала зарегистрирована там, в офшорной зоне, там вот флаг иностранного государства появился. Я говорю, спрашиваю, а зачем? Он говорит, потому что я боюсь, что отнимут. Это вот как бы логика обычного средней руки предпринимателя, что говорит тогда о крупном бизнесе.
Вот, собственно, мы с вами как раз об одном и том же говорим. И вот здесь, наверное, мне так кажется, тем более, вот знаете, я преподаю в академии, именно президентская академия, наверное, как раз вот задача высших властей как раз снять вот этот элемент недоверия, опасения со стороны как малого, так и среднего и крупного бизнеса. И если это удастся сделать, то, я думаю, люди будут
заинтересованы. Мало сказать, приезжайте. Да, помните историю с амнистией капиталов, когда Борис Титов списки подавал, и там кто-то приехал, и в итоге человек, в общем, был осужден.
Вы знаете, мы очень часто пытаемся о каких-то частностях, говоря о каких-то частностях, их выдавать за некую обобщенную практику. Ведь за каждым предпринимателем, который в той или иной ситуации стремится получить некую амнистию на капитал, ведь наверняка...
На каждого папочка найдется.
Нет,
что
нет, я имел в виду другое. Я имел в виду, что ведь зачастую за подобными, вроде бы как бы безобидными просьбами могут скрываться и в том числе реальные преступления. И по большому счету, вот как раз, наверное, здесь очень важно давать объективную оценку вот подобным случаям. И если это удается сделать, ну, тогда мы действительно... И если люди будут понимать, что их проблемы будут рассматриваться достаточно неангажированно, то, наверное, и когда наши люди это начнут видеть, ощущать и понимать... Вот, я думаю, мы сможем добиться с вами того, что и интерес к нашим офшорным зонам будет увеличен. Это, вы знаете, я приведу один пример, вот, благо. Это как штрафы за нарушение ПДД в Москве.
Так.
Мы с вами видим, что сегодня человеческий фактор восстановления штрафов сведен практически к минимуму. Я не говорю о том многочисленных ошибках, которые могут быть и так далее. Но в целом, если мы посмотрим дисциплину на дорогах сегодня и, например, лет 5 тому назад, мы увидим, что совершенно разная ситуация.
Так, и что, вы предлагаете искусственный интеллект в суде, что ли?
Упасибо. Нет, я просто говорю, что да, за счет вот действительно автоматизации определения нарушений и так далее, удалось, собственно, решить ту проблему, которую пытались решить штрафами, которая...
Безопасно даже на движении.
Да,
но
да,
не про все вам скажут.
Да. Вот я не пытаюсь... провести некую аналогию, уж тем более использовать этот алгоритм для привлечения, так сказать, капитала в нашу страну и так далее. Упаси Боже, это понятно, хотя это было бы, может быть, очень здорово, если бы нашелся такой механизм. Но то, что здесь необходимо повысить доверие к властям, и то, что власти должны как раз... А доверие можно повысить предсказуемостью политики, если хотите, четко работы тех же судов и так далее. И если нам это удастся сделать, то я думаю, создание более прозрачного, более понятного, более упрощенного законодательства. Если мы сейчас с вами посмотрим некоторые законодательные нормы в тех или иных сферах, например, в том же строительстве.
Вот. Они меняются постоянно.
Они постоянно меняются.
Поэтому очень сложно...
И это, конечно же, не создает благоприятные условия.
Да, но здесь...
Это комплексная проблема.
Здесь есть еще другая история. Вот об этом как раз Виталий пишет, что пускай наши бизнесмены держат свои счета не в Париже, в Лондоне, а в банках Саратова или Твери. Если они зарабатывают в России, наши граждане, пускай их деньги, они сами остаются здесь. Цепочку в России зарабатываем, живем в Лондоне, нужно ломать и выносить на свалку истории. Но так быстро не получится. Просто если эта территория, 17 миллионов квадратных километров, рассматривается как территория, где зарабатываются деньги, что как бы эти деньги потом выводятся за границу, то парадигму эту, наверное, менять надо. То есть те люди, которые зарабатывают большие деньги, наверное, как само государство, которое зарабатывает как раз эти деньги, должно быть заинтересовано в том, чтобы здесь обустроить такую жизнь, чтобы здесь было выгодно оставлять свои деньги. Вот и все.
Собственно, абсолютно верно. Тут по-другому не скажут. Другое дело, единственное, с чем я категорически не согласен, это должен и обязан. Мы должны создать условия, чтобы предприниматель и люди сами решали, а не предписывали им административные методы. Потому что любое административное решение в этой сфере, оно будет порождать соответствующее нарушение законов, причем в этих вопросах не только наши люди, но и любые другие предприниматели, они будут проявлять чудеса изобретательности и креативности.
Ну, это
очевидно. И мы с вами видим, ведь в конечном итоге целый ряд западных крупных компаний сегодня достаточно комфортно себя чувствуют в наших условиях, они достаточно эффективно работают, даже несмотря достаточно эффективно работают и не собираются сюда уходить, несмотря на санкции правительств их стран. Те же немецкие автопроизводители, мы сегодня о них говорили, те же производители сложной бытовой техники, те же фармацевтические компании, они работают, они понимают, и, собственно, они, работая здесь, они видят те очевидные преимущества нахождения в нашей стране, и, собственно, они здесь только расширяют свой бизнес. Мы можем привести достаточно много таких примеров. И вот, собственно, здесь, наверное, надо подумать, как для наших предпринимателей создать условия, и условия, и самое главное, условия, в том числе экономические, чтобы им выгоднее было деньги оставлять здесь и свои заработанные дивиденды, капиталы использовать здесь, а не размещать в тех же офшорных юрисдикциях зарубежных стран.
Наблюдатель говорит, «Союз – единственная серийная ракета с тиражом более 1000 штук. О чем вы говорите? Это у нас нет серийности». Наблюдатель, «Союз – советская разработка». И почему я говорю про Crew Dragon? Потому что если до Crew Dragon из-за отсутствия программы шаттлов американцы покупали места как раз на наших «Союзах», чтобы добраться до МКС, то теперь, если будет серийный выпуск Crew Dragon, американцам уже не понадобятся места на наших союзах. А чем Роскосмос зарабатывал? Продажи мест на наших союзах. Я говорю исключительно об этом. 7373948. Наденьте, пожалуйста, наушники. Сергей Алексеевич, слушаем вас. Ой, так, нет, не получается. Еще раз. А, у нас все зависло. Телефонная машина. Сейчас попробуем ее перезагрузить. Так, Йотафон говорит, что 978-й. Кто будет хранить деньги в нашей стране? Создайте условия, их вам принесут сами, а пока тут можно только зарабатывать, но не хранит, отожмут в два счета. Вот как вы, Юрий Семенович, относитесь к тезису нашего финансового блога, который говорит, а нам выгоден слабый рубль?
Я могу здесь сказать только одно, что здесь нет однозначного ответа. В слабом рубле есть свои плюсы, но есть свои плюсы и в сильном рубле. И в той или иной ситуации могут превалировать как позитивные, так и негативные черты вот этого процесса. В любом случае, могу совершенно ответственно сказать, что слабый рубль сегодня, ослабление, искусственное ослабление рубля, оно ни к чему хорошему не приведет.
А вы видите признаки именно искусственного ослабления рубля?
Нет, не вижу. Я вижу, что сегодня Центральный банк достаточно активно ведет работу по обеспечению стабильности рубля с точки зрения и его и покупательной способности, и с точки зрения и курсового соотношения с иностранными валютами.
Михаил говорит, банки, кредитные организации во многом занимаются несвойственной банкам деятельностью, инвестициями. Пример Сбер, Яндекс. Получается, что банку неинтересно кредитовать весь спектр экономики, а только приоритетный с точки зрения банка направления. Должно ли государство разделить, какую часть направлять на инвестпроекты, а другую на кредитование?
Значит, я могу только порекомендовать посмотреть баланс того же Сбербанка, это в открытой информации, и посмотреть, сколько, какая часть активов этого банка размещена в ценных бумагах. И мы увидим, что как раз Сбербанк – это как раз кредитная организация, которая занимается в значительной степени кредитными операциями. А что касается инвестиционной деятельности, вот приобретения ценных бумаг, то это лишь одно из направлений банковской деятельности, которое необходимо тоже осуществлять с точки зрения именно поддержания ликвидности банков и возможности получать необходимую ликвидность при тех или иных ситуациях, которые могут возникать у любого коммерческого субъекта, в том числе и у банка.
Это была программа «Умные парни». Юрий Твердохлеб был у нас в гостях, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов факультета финансов банковского дела РАНХИКС. Юрий Семенович, спасибо большое, что пришли.
пожалуйста.
Приходите к нам еще.
Буду рад.
Далее новости, потом Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем хорошего вечера.